ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песня 5 глава 20 текст 29 устройство вселенной. Санскрит прозе. Вамавада тима дандат паратат пушкара двипастато двигуна ямакс саманта та упакалпита саманена сваду дакена самудрена бахир аврито ясмин брихат пушкарам джвалана шикамалаканака патрайта ютам бхагавата камаласанаса сятьясанам парикалпитам. Эвам эва. Так. Датти мандау дат. Океана пахты. Паратах. Позади. Пушкара двипа. Пушкара двипа. Тата. Того шака двипы. Двигуна аяма. Который в два раза больше. Самантатах. Со всех сторон. Упакалпита. Окруженный. Саманина. Равным по ширине. Свадудакина. Пресной воды. Самудрена. Океаном. Бахи. Снаружи. Аврита. Окружен. Ясмин. В котором. Брихат. Очень большой. Пушкарам. Лотос. Джваланашика. Как языки пламени. Амала. Чистых. Канака. Золотых. Патра. Листьев. Аюта. Аютам. Тот, у которого 100 миллионов. Бхагавата. Очень могущественного. Камала Асанасья, восседающего на лотосе, Господа Брамы. Атхьясанам, сидение. Парикалпитам, считающееся. Перевод стиха. За океаном Пахты находится еще один остров Пушкарадвипа. Он вдвое шире океана Пахты. Ширина Пушкарадвипы 6 400 000 Йоджин, или 83 миллиона 200 тысяч километров. Его опоясывает равный ему по ширине океан пресной, очень вкусной, приятной на вкус воды. На Пушкарадвипе растет исполинский лотос, у которого 100 миллионов лепестков, состоящих из чистого золота и сверкающих подобно языкам пламени. На этом лотосе восседает Господь Брама, которого иногда называют Бхагаваном, ибо он самое могущественное живое существо во Вселенной. Нет комментария. Мы почитаем еще немного. Следующий стих. Посреди этого острова возвышается огромная кольцеобразная гора Манасатара, которая делит его на две части, внешнюю и внутреннюю. Ее ширина, так же как и высота, равна 10 тысячам йоджин, 130 тысяч километров. На этой горе с четырех сторон расположены обители четырех полубогов, в том числе Индры. Вдоль вершины этой горы Парбити, называемой Самвацара, в колеснице Бога Солнце движется само Солнце. Оно обходит вокруг горы Меру, и когда его путь пролегает по северной части Вселенной, он называется Уттараяна, а когда по южной – Дакшинаяна. Для полубогов одна половина солнечного пути – это день, а другая – ночь. Комментарий Шрилы Прабхупады. О движении солнца говорится также о Брама Самхите «Ясья гьяя брамати самрита кала чакра». Солнце проходит по своей орбите вокруг горы Сумеру. 6 месяцев оно освещает ее северную сторону и 6 – южную. Эти периоды равны дню и ночи полубогов на высших планетах. Еще пару стихов. Этим островом правил сын Махараджи Прияврати по имени Витихотра. У него было два сына, Раманака и Татаки. Отдав каждому из них во владение одну из сторон острова, Витихотра, так же, как и его старший брат Медхатитхи, посвятил себя служению Богу Верховной Личности. Обитатели этого острова поклоняются Верховной Личности Бога в образе Господа Брамы, прося Господа исполнить их материальные желания. Они возносят ему такую молитву. Текст 33. Молитва. Господа Брама называют карма майей, олицетворением ведических обрядов, потому что, совершая их, можно достичь положения Брамы, а также потому, что от него исходят все ведические ритуальные гимны. Он всецело предан Богу Верховной Личности, и поэтому в каком-то смысле не отличен от него. Однако не следует поклоняться Браме так, как это делают манисты. Необходимо сознавать разницу между ним и Всевышним. Человек должен всегда оставаться слугой Верховного Господа, который является высшим объектом поклонения. Поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед Господом Брамой, в ком воплотилось все ведическое знание. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе примечательно слово «карма майя», достижимый с помощью ведических обрядов. Веда говорится «сват тарма ништа шата джанма бхипуман виринча, виринча там эти». Тот, кто по меньшей мере 100 жизней неукоснительно следует заповедям Варнашрама Дхармы, получит право стать Господом Брамой. Существенно и то, что хотя Господь Брама обладает огромным могуществом, он никогда не считает себя равным Верховной Личности Бога, но всегда помнит о своем положении вечного слуги Господа. С точки зрения духовной природы Господь и его слуга не отличны друг от друга. Вот почему Браму здесь называют Бхагаваном. Бхагаван – это Верховная Личность Бога, Кришна. Преданному, который с твердой верой служит ему, раскрывается весь смысл вед. Поэтому Брама еще называют словом «брамалинга», что значит «тот, чье тело целиком состоит из ведического знания». За океаном Пахты находится еще один остров Пушкарадвипа, он двое шире океана Пахты. Ширина Пушкарадвипы 6 400 000 йоджин или 83 200 000 километров. Его опоясывает равный ему по ширине океан пресной, очень приятной на вкус воды. На Пушкарадвипе растет исполинский лотос, у которого есть 100 миллионов лепестков, состоящих из чистого золота и сверкающих, подобно языкам пламени. На этом лотосе восседает Господь Брама, которого иногда называют Бхагаваном, ибо он самое могущественное живое существо во Вселенной. Устройство Вселенной. Песня 5, глава 20, тексты 29-33. Так здесь упоминается Господь Брама, область его существования и других полубогов. Так описывается устройство Вселенной, и его можно описать с разных точек зрения, с точки зрения людей, полубогов, я так слышал. Разное понимание вещей, поскольку есть разный разум, разные типы тел. Полубоги – более совершенные живые существа. И на высших планетах живут божественные существа. Да, полубоги, контролирующие этот мир, могущественные. Тут Браму называют Бхагаваном, так же, как Бог. Самое совершенное живое существо во Вселенной. Творит Вселенную из частей своего тела, используя просто разум, чувство, ум и энергию знания, которую он получает непосредственно от Верховной Личности Бога. Непосредственно. Нет какой-то еще цепи преемственности между Брамой и Господом. Он непосредственно обладает такой квалификацией. Он, пожалуй, единственный из пантеонных полубогов, который имеет право непосредственно обратиться к Богу без посредством преемственности. То есть у него есть личные взаимоотношения, и похоже на то, как я слышал, это сакхья, взаимоотношения сакхья. Он дружит, когда он увидел его через медитацию, аскезу, то Господь протянул ему руку и пожал ему. И сказал, неплохо, это неплохо ты сделал. То есть несколько такое отношение было. Как бы дружеско он протянул руку и жал эту руку как равному. Что-то напоминает сакхи-расу. Хотя я затрудняюсь сказать, действительно ли это сакхи-раса. Просто, возможно, также Господь просто учитывает могущество Брамы и подчеркивает это в отношениях именно его положения. Это тоже можно учитывать. Но здесь описываются различные уровни Вселенной, различные области, различные полубоги возглавляют, существуют там. И мы видим, что живые существа, они связаны с ними, непосредственно с теми полубогами, которые там присутствуют в данном месте. Любая планета, она находится под определенным контролем. И все живые существа связаны с этой планетой, поскольку они принимают пищу через эту планету, поддерживают существование через эту планету, определенный тип знания имеют посредством этих условий, то есть обусловленные живые существа, зависимые живые существа. И, конечно, мы зависим от всей Вселенной, здесь изучаются энергии Вселенной, но непосредственно мы зависим от планеты Земля, как есть поговорка, что у Земли жучок, дитятка. То есть так вот все связано с Землей, что Земля, она мать. То есть это прививается понимание, чтобы все живые существа, они могли иметь правильные взаимоотношения непосредственно с Землей, с Пхуми, с другими энергиями, стихиями, которые нас окружают. То есть непосредственно мы зависимы. И через эту зависимость мы можем идти дальше. То есть есть преемственность, так, есть цепь связи, есть карма, причинно-следственная связь. И можем найти причину всех причин, то есть изначальную причину, абсолютная истина. И в данном случае те живые существа, которые живут на этом острове, они поклоняются Брахме. Для них он является средством получения знаний, исполнения их желаний. Есть еще одна причина, почему именно непосредственно Брахме. Брахма очень могущественный. Очевидно, на том уровне никто другой не может выполнить их желания. Высокий уровень очень. Они бы не обратились, например, к человеку. Или к существу более низкого ранга. То есть это уровень Брахмы, похоже. Они живут там. То есть лотос могут видеть этот из золота. Живой лотос золотой. Живое золото, не знаю, как это выглядит, но должно быть очень красиво. Не металлический, живой. Живой, но золотой. Даже как на Вайкунхе описывается, есть деревья, и их листья, они из изумрудов живых, из сапфиров, шмири из сапфиров. Но это живые существа. Здесь несколько странно это выглядит на нашем уровне. Золото живое. Но значит, есть определенные условия, когда даже эти элементы, они могут иметь другие свойства. Когда Кришна, он играет на флейте, то камни плавятся, это известно. Меняет свою природу. Жидкий камень, хотя он и не горячий. Для того, чтобы разжижить его в этих условиях земных, нужна температура высокая. Но, очевидно, есть какая-то другая причина еще. Само живое существо. Господь Чайтанья, он держал одну Говардхана, Шилу, поклонялся, и вот таким образом держал между двумя пальцами. Иногда прикладывал к лбу, плакал. Иногда к сердцу. Иногда ложил на голову, но он постоянно держал таким образом, постоянно думал, это Кришна, Кришна. И вот этот кусочек, он есть, где он, в каком храме, не помню, в Вриндаване, совершенно оплавленный его пальцами. И там вопрос не температура, а каких-то других энергий. В данном случае наука имеет дело с теплом, с холодом, с силой взрыва, например, какими-то такими примитивными физическими законами. Но тут, очевидно, описывается в Бхагаватам что-то другое. Из уровня полубогов они могут видеть, конечно же, шире. Если мы посмотрим вверх, мы зададимся вопросом, что это. Но если посмотрим вниз, мы скажем, это то-то, то-то и то-то. Это легко понять. Как, например, ребенок, он не может скрыть от матери какие-то моменты. Ты сделал это? Нет. Ты делал это, я вижу. Мать видит каким-то образом? Мать мистик какой-то. Она видит мысли ребенка. Но поскольку ребенок ниже по уровню сознания, она видит это. Однако, когда он уже взрослеет, развивает разум, нужно обмануть. Ты делал, ты не делал. Нет. Ты правду говоришь? Правду. Выясняется, делал все-таки нехорошие вещи. То есть, если мы смотрим вверх, непонятно. Если вниз, понятно. На равном уровне нужно время, чтобы понять. Также мы видим, что между преданными нужно долгое время, чтобы понять взаимоотношения, узнать друг друга. Когда смотрим вверх, вообще практически ничего не понятно. Когда вниз, понятно, на равном уровне нужно время. Понимается с помощью борьбы обычно в этих условиях. Кто кого, кто сильнее, кто умнее и так далее. Есть соревнования на равном уровне. Но вообще-то, это не духовный метод. Духовный метод, он заключается в другом. Здесь говорится о том, что даже Брахма не является независимым. Он служит Верховному Господу. Они поклоняются ему и называют Бхагаваном. При этом молитвы упоминают, мы не поклоняемся ему как манисты. Нет, нет, нет. Это было бы оскорбление Брахмы, Брахма был бы недоволен. Если мы поклонялись гуру как одному целому с Богом, не отлично, совершенно не отлично, гуру сказал бы, нет, нет, это моя вада, это отклонение. Гуру это не Бог, это слуга Бога. Он Бог-слуга, так скажем, для ученика. А Кришна – Бог, принимающий служение. То есть уже различие должно сохраняться в сознании. Это важный, важный, очень, очень важный момент, потому что у живого существа обычно есть свои представления о Боге, свои представления о гуру, свои представления о самом себе и об отношениях этих. Как, например, у Дуридханы были свои представления. И вообще, демоны имеют тоже представление о Боге. На самом деле у всех есть взаимоотношения с Богом, строго говоря. Даже у демонов, даже у материалистов, и у преданных тоже есть свои взаимоотношения с Богом. Но они разные, они очень разные. Прабхупада говорит, что даже в сердце вора, сверхдуша, она дает ему наставления хорошие, полезные для него. И говорит, воруй у богатого. У бедного не бери деньги, ну, имей совесть. Ты же честный вор, она его вдохновляет. Ты должен быть честным вором. Это сверхдуша дает ему понимание такое. Значит, у него есть взаимоотношения со сверхдушой, но какие это взаимоотношения со сверхдушой? Сверхдуша – исполнитель моих желаний, таковы взаимоотношения. Но преданный означает наоборот. Я исполнитель желаний сверхдуши. Разные, другие взаимоотношения. Но они есть у каждого человека. У карми есть тоже свои взаимоотношения с Богом, у гьяни, у йогов, у демонов тоже есть взаимоотношения. Они прекрасно знают, кто такой Бог. Но у них есть веские основания критиковать его. Они не делают это просто. Они это делают очень научно, на самом деле. У них обоснованы все. Они могут объяснить. Если бы настоящий демон пришел сюда и объяснил, почему они против Вишну, знаете, мы бы, может быть, даже усомнились на какой-то момент. Все очень логично и научно, и связано. Действительно, есть факты, аргументы, порочащие его. Иногда гопи об этом упоминают. Как Рамачандра, он из-за деревьев выстрелил, из-под тишка, как охотник на животное, избегая честной битвы, он убил Бали, да? Валина, брата Сугривы. А когда пахтали океан молока, что происходило? Полбоги и демоны честно трудились, одинаково, правда? А что он сделал? Он обманул демонов. Когда полубоги выпили амриту, он им позволил. Когда демон Раху сделал глоток, он убил его на месте. Понимаете, что происходит? Несправедливости не говорят. Дуридхана, он однажды подумал, ведь пандавы, они так сильны только потому, что Кришна на их стороне. Я много это слышал, он думал. И так он был хорошим политиком, демоничным. Он подумал, нужно Кришну на свою сторону переманить. И таким образом я также обрету могущество и смогу победить пандавов. Он устроил обед для Кришны и пригласил. Кришна, приходи на просад. Я хочу накормить тебя. Мы знаем, что Судама накормил его просто горсткой риса. И Господь был так доволен и благословил. А Дуридхана целый пир приготовил большой. Приходи, Кришна, я тебя накормлю по-настоящему. Кришна сказал, нет, Дуридхана, не пойду к тебе. Почему? Сказал Дуридхана обиженно. Ты же верховный. Ты обязан ко всем равно относиться. Я знаю твои обязанности на самом деле. Ты верховный. И я знаю права и обязанности Верховного. Дуридхана таким образом вел себя. Никак преданный, нет-нет. Но он думал, это справедливо. Он на равных. Он думал, что имеет право видеть недостатки, критиковать такую личность. Даже Кришну. Объясни, сказал, почему ты не придешь ко мне? И Кришна дал объяснение. Пищу можно принять только в двух случаях. Либо ты умираешь с голоду. Откуда угодно можешь принять пищу. Либо тебе предлагают с любовью и преданностью пищу. Здесь, Дуридхана, нет ни того, ни другого, поэтому я не пойду к тебе. И Дуридхана вынужден был уступить, но он думал, нет, нет, это все майя, потому что он верховный, он не должен быть пристрастным, он стоял на своем. И он затаил обиду и гнев на Кришну, и тогда подумал, тогда, хорошо, я его нейтрализую. Мы его схватим, именно во дворце, свяжем и бросим в тюрьму. Кришну, Дуридхана. Поскольку он видел недостатки, несправедливость, он думал, он обычный человек. Если он имеет недостатки, он обычный человек, где его совершенство, где его равенство? Они же все не персоналисты, майявади, демоны. Равенство главное, говорит, все должны быть равны. Вот что важно, вот что главное. Не должно быть никаких различий. То есть миром управляет закон, а не личность. Просто есть законы. А какие это законы? Они исходят из вожделения, они говорят, из наших желаний. А личность здесь ни при чем. Из наших желаний исходят законы. Не из желания верховной личности, который не живет вместе с нами здесь и не знает, что это за жизнь на самом деле. Он не брахман, не кшатри, не вайши, не шудра. Он понятия не имеет о нашем образе жизни. Он не жил как шудра никогда. Он не знает этого труда адского. Он никогда не провел как кшатри, не сражался. То есть он на другой платформе. Таким образом, законы должны исходить не из него, не говорят. Кто очень далек от всего этого? Как брахман, он тоже очень далек от всего этого. Поэтому обычно демоны не соперничают с Брамой. Брама отстранен от всего. Он действительно проявляет равенство, благословляет даже демонов часто. А Вишну нет, Вишну пристрастный, посмотрите. Вишну отрубает голову демонам, защищает преданных. Поэтому он враг, вот он враг. С Брамой все в порядке у нас. Он Кумбхакарну, Равну благословлял. Это наш друг Брама, он равный, действительно, он Бог, вот это Бог. Поэтому иногда они Браме поклоняются, или Шиве поклоняются, они ему, им покрывают их желанием. Это только единственная причина, потому что они выполняют их желания, кама. А Вишну не выполняет их желаний. Ни на какие законы не реагирует, правила справедливости. Поэтому он единственный враг, от которого все это исходит. Он зачинщик. И так он решил его связать. Сделал заговор. Подговорил несколько кшатриев, убедил, объяснил, кто такой Кришна на самом деле. Кришна Катха, и они начали действовать. Баджана Кри называется. Они организовали группу захвата во дворце. И несколько браманов там присутствовало. И один браман умел читать мысли по внешним проявлениям, по поступкам, по походке, вот по-разному. И он увидел, что-то не то. Они сильно изменились, эти люди. Дуритхана стал каким-то другим, очень вежливым, очень смиренным. Такого не может быть. Причина какая должна быть. Этот демон, я его знаю. И не только Дуритхану, но еще 5 человек с ним. Понятно, заговор какой-то. И что же? И этот браман обнаружил. Просто мысли прочитал по поступкам. Они хотят Кришну схватить. Вот это заговор. Это заговор тысячелетий. Это аватарный заговор вообще. И он пришел вовремя к Дхритараштре и сказал: ты знаешь, до чего докатился твой сынок? Ты ему всегда позволял все, что он хотел, и вот смотри, что теперь на самом деле происходит. Они хотят Кришну схватить и бросить в тюрьму, связать его веревками, бросить в тюрьму. Дхритараш схватился за голову. Неужели? Ему же говорили, что Кришна — верховная личность Бога. Переведите сюда этого негодяя. Он так разгневался, Дхритараштра. Он гневался, кричал, ругал, а потом все позволял ему. Это был Дхритараштра. Это плохое воспитание у Дуритханы было. Даже когда наказывал, тут же прощал ему все. На все закрывал глаза. Такая была привязанность к этому сыну. Удивительно. Видимо, по воле Кришны так это происходило. У него было 100 сыновей, но у Дуритхана было что-то необычное для него. И он стал отчитывать его. Негодяй! Как ты мог? Неужели? И позвал туда всех, и Кришну даже позвал. Ну-ка скажи, скажи всем, что ты хотела сделать. Так он отчитывал Дуритхану при всех. Кришна очень удивился: Дуритхана, ты действительно хотел меня связать? Бросить в тюрьму? И он показал вселенскую форму. Небольшую, маленькую такую. Не такую, как Арджуни. Меньше, простую такую, очень простую. Он увидел там Шешанагу над головой, например. Увидел, что рядом Арджуна стоит с луком, оказывается, и хотя он не замечал об этом, что Кришна всегда в окружении. Не так-то просто подойти к нему, тем более связать, знаете. Там Сударшан рядом вращается, как сумасшедший. Попробуй подойти. И Дуритхана увидел, это невозможный план, действительно был. Когда все это явление проявилось, он подумал: да, я это зря затеял. Но как только это видение исчезло, он подумал: мистическая сила просто. Майя, все это. Ну, тут же отвергал могущество Кришны. Нет, нет, нет. Я тоже могу этому научиться, эти трюки известны мне. Я тоже тут могу показать то, и другое, и третье. И как Пундрака, знаете, он 2 руки еще приклеил и ходил. И они верят, что все это как бы не является истиной. Он не является истинным. Нет, нет. Посмотрите, у него много недостатков на самом деле. На самом деле, библейские истории, когда я читал Библию, начало истории, в начале истории библейская история начинается примерно с того сюжета, когда Авель и Каин ссорятся. Каким образом они ссорятся? Вот они начинают библейскую историю, вот эти 2 сына. Не помню, что они были сыновья. Но они имели взаимоотношения с Богом, определенную привязанность, эти люди. Один занимался овощеводством. Да, он овощи выращивал. Злаки, овощи, землю возделывал. А другой скот, овец, разводил. И затем, когда они получили плоды определенные, каждый предложил свою эту долю Богу, жертву. Кто-то овцу, кто-то овощи принес. Бог посмотрел на один вид жертвоприношения и принял его, а на другой даже не взглянул. Вот тут началась проблема. У Каина возникла проблема. Бог, почему он смотрит на моего брата, на меня не смотрит? Я тоже трудился честно. Я тоже честно трудился. В чем я виноват? Почему он не принял жертвоприношение? У меня не принял жертвоприношение. То есть у меня нет благословения теперь. Значит, он тоже был привязан к нему, он хотел получить благословение, смотрите. Но Бог решил как-то по-другому. И Каин стал завидовать. И вот тут и проверяется человеческая природа. Вот она, тут она и проверяется. Вместо того, чтобы служить своему брату Авелю, поскольку Бог выбрал его, Богу же это нравится, вместо того, чтобы принять то же самое, он решил убить его. Пришло время, и наконец он не мог справиться с завистью и гневом, убил брата. Как-то он хитростью это сделал, неожиданно камнем и убил его. И думал, теперь милость на меня прольется. Что? Нет Авеля. Удивительно, правда? Я устранил демон, говорит, я это мой враг, я убил его, теперь нет проблем, он думает. Но есть поговорка в России: мертвый не придет, а свое возьмет. И, видимо, Авель не знал этого. И он умыл руки и снова возделал свою почву. Каин. И Бог сверху спросил: Каин, что? Сказал. А где брат твой? А я что, слуга моему брату, что ли? Я не знаю, где мой брат. Каин, зачем ты сделал это? Сел на землю. Он не мог получить милости. Бог проклял его. Но поскольку он имел отношение с Богом так или иначе, им также был шанс. И мы видим, что эта история Библии такова, что все потомки Каина, они имеют одинаково и привязанность к Богу, и греховные наклонности. И в этом состоянии жизнь становится адом. За каждое неправильное действие следует сразу наказание, поскольку вы имеете дело с Богом непосредственно. Так же, как вы непосредственно с гуру общаетесь, это не так просто будет. Он заметит малейшую ошибку, и он, так сказать, это сложно быть рядом, это нужно быть безупречным. И поскольку они были более близко расположены в этих отношениях, вера их была высокая, то это был ад, а не жизнь на самом деле. И вся Библия, она вот эта история, как люди ошибаются, уничтожают друг друга за эти ошибки, и как Содом, Гоморра, и как этот потоп, все в конце концов было разрушено, но затем установились новые принципы, поскольку люди утратили эти взаимоотношения, принципы законов Бога и, наконец, любви. Единственная возможность людей в Кали-Югу – законы никто не может выполнять. Невозможно. Если применить законы Бога, всех нужно что сделать? Я, да, не знаю, по меньшей мере только убить. Есть такой баджи на Бенгале, на самом деле, где перечисляются, что они пашанди, что они негодяи, что они такие резкие, очень резкие слова. Негодяи, пашанди, мошенники, вот такое-такое. Всех бы поубивать за оскорбление Бога. Вот такие слова на баджан бенгальский. Один вайшнав поет. Вайшнав поет, чистый преданный, говорит. Всех бы поубивать, просто поубивать бы за их оскорбление и так далее. Но Гауранга говорит, никого не убил. Ходил от двери к двери, умолял, стоял на коленях, воспевайте Хари Кришна. Никого не убил. То есть в Кали-Югу дается это благословение. Поэтому иногда люди думают, что не действуют законы Бога. Я вот грешу, а реакции не получаю. Но дело в том, что человек слишком далек уже от Бога. Слишком далек уже от Бога в Кали-Югу. Поэтому законы действуют несколько иначе. Уже другой принцип. Уже есть чаша, которая должна наполниться. Время. Накопление грехов есть. В Сати-Югу никаких грехов не накапливалось. Не было такой копилки. Грех, и сразу реакция приходила. Я рассказывал историю. Вот жена Парашурамы. Нет. Джамадагни. Да, отца Парашурамы, верно, это его сын. Она пошла делать омовение, они жили в лесу. И Джамадагни, да, он был браманом очень высокого уровня. И что же, она пошла к реке и за водой. И увидела соседа брамана с женой купается. Играют, смеются, там, резвятся. Муж и жена. Она просто взглянула и увидела, как красив этот мужчина. Это все, что произошло. Это была Сати-Юга, по-моему. Это была другая эпоха. Как он красив, как статин. Это меньше секунды. Просто она увидела, просто мгновение какое-то. Но тут же она почувствовала такой стыд. Набрала воду и мгновенно тут убежала. То есть сразу почувствовал очень сильный стыд. Когда она вернулась к мужу, муж взял воду, посмотрел на нее и все понял. Бух, поставил воду. Все сразу понял. Жена неверная, несламудренная. Серьезная проблема. Реакция наступила сразу же. Позвал сыновей и сказал: вот тебе меч, первым он сказал, убей собственную мать. Это была такая дхарма. Сын должен был выполнять любые приказания отца. Не объясняет даже мотивов. Вот он, вайшнавский этикет, посмотри. Сейчас была проблема, называется «отцы и дети», правда, если бы такое случилось? В Кали-Югу такая проблема есть. Дети не соглашаются с отцами, что отцы глупые. Такие же, как и дети, собственно говоря. Небольшая разница. Но там другая ситуация. Другая ситуация. Нужно понять, другая эпоха вообще. Это не признак какой-то жестокости. Это дхарма. Этот браман должен был охранять законы религии. Он сказал, убейте, убей. Но один сын сказал, как возможно, это же моя мать. Он разгневался еще сильнее. Второму сказал, ты это сделай. И было три сына. И все отказались. А? Да, и этого сына убей. То есть всех убивай, и все. И все, кто отказывается. Но никто не мог поднять руку, и он гневался еще больше, больше и больше. И пришел Парашурама. Ну, где-то отсутствовал. И пришел, вот время видеть, что три сына, они стоят с опущенными головами. Они полностью отреченные уже от этой жизни. И мать такая же, и какая-то скорбь, и какой-то гнев, и какое-то напряжение. И он понял, что произошло. Какая-то причина в матери. Он просто посмотрел и сразу увидел это. Он понял, что сейчас, если я не выполню волю отца, со мной будет то же самое. А это браман, он очень могущественный, он может убить этим словом. И он был очень умный, умный Парашурама. А отец сказал, ты возьми меч, убей собственную мать и не тревожься об этом вообще. Парашурама взял меч, голова упала. Даже Джамада не удивился. Он даже не произнес ни одного слова, ничего не возразил. И ты что, так предан мне? Это в чем причина? Это твоя преданность такая? То есть ты так слушаешь меня? Так веришь в меня? Да, отец, я думаю, что ты безупречен. Была какая-то причина должна быть. Ты строго соблюдал всю жизнь законы дхармы, религии. Я не видел в тебе никаких недостатков. Для меня это представитель Бога. Ага, так это правда. Проси благословения. А эти дети, они окаменели, их проклинал, да, они все в камень превращались. То есть три каменные статуи стояли, на самом деле, мать. Вот так была ситуация. Проси благословения, вот ты заслужил, эти заслужили смерть, а ты благословение, проси. Да, отец, оживи их всех. Вот мой вопрос. Хорошо, голову поставили обратно. Другая юга, видите, другая эпоха. То есть ты можешь убить, если ты можешь вернуть к жизни, говорится. И вот пример, такие люди были. Но время это прошло, как видим мы. Если голова слетает, уже обратно не поставить. Медицина пока не способна. И так, конфликты. Конфликты, потому что у человека есть свои представления о Боге. Он думает, Бог должен быть таким или таким по отношению ко мне. Если он другой, то это не Бог. Бог должен соответствовать моим мотивам и желаниям. Итак, иногда это проецируется и на духовного учителя. Духовный учитель посмотрит на кого-то, а на кого-то не посмотрит. Ученик думает, почему? Почему гуру игнорирует меня? Я же его ученик, он должен смотреть на меня. Один гуру стал критиковать учеников в какой-то момент за их ошибки. И стал долго говорить об этих недостатках, чтобы исправить. Лекции, в личных беседах он стал требовать определенные вещи. В конце концов, один ученик пришел и сказал ему, гуру Махарадж, вы меня не вдохновляете. Вы постоянно меня критикуете. Вы никогда меня не прославляете. Он ему стал объяснять, что в этот момент. Каковы же все-таки обязанности гуру? Что такое духовный учитель? И что нужно ожидать от него? А что ожидать не нужно от него? Итак, известно, что иногда люди неправильно понимают эту позицию и отвергают. Они думают, что гуру, он должен быть таким, любящим и мягким, экстатичным всегда. У него должно быть всегда хорошее настроение. Он должен всегда быть погружен в отношения Рады и Кришны, и нас туда же поднимать, видеть нашу сварупу. И что только не услышишь сейчас, что касается духовного учителя. Прабхупада ничего такого не говорил. Один ученик сказал, Прабхупада, а что, если я вижу какие-то недостатки у духовного учителя? Он говорит, но... Духовный учитель не Бог. Он представитель Бога, он говорит о Кришне, поэтому он гуру. Не по каким другим причинам. Он может иметь какие-то свои телесные недостатки. Может быть, у него плохая память. Может быть, он может оговориться. То есть, когда Прабхупада переводил первую Бхагавадгиту, Хайгрива Ритагирила видел, что там нужно все отредактировать заново, потому что Прабхупада знал язык тогда еще не очень хорошо, английский. сильный акцент был, грамматика, стилистика, и вот он позволил ему полностью делать все, что он хочет там. Но, говорит, спрашивай меня, если что-то непонятно. И он его каждый день по много раз ходил, спрашивал, в конце концов, подсказал, ну просто возьми какой-нибудь перевод там, любой, и переведи, не спрашивай меня. И ты, то есть заново сейчас всю гиту спрашиваешь у меня. То есть такой язык был у Прабхупады. И можно было бы сказать, гуру не совершенная личность. Нет, нет. Нужно понять, что гуру, его квалификация, дать Кришну, не себя. В этом его совершенство. Как раз гуру – это тот, кто знает, что живое существо не может быть совершенным само по себе. Но в процессе передачи трансцендентного знания гуру совершенен. Почему? Поскольку через него протекает внутренняя энергия. Если даже он оговорится и совершит какую-то стилистическую ошибку, внутренняя энергия ошибиться не может. Смысл становится совершенно ясным, тем не менее. Он говорит, как в телеграмме. Вы посылаете послание, но там могут быть ошибки, это срочная телеграмма, и там могут быть полслова, четверть слова, но вы на это не смотрите в телеграмме. То есть такая срочность, такая важность, что вы пытаетесь просто уловить смысл, вы нацелены на это. И вот таким же образом нужно общаться с гуру. Нацеленность всегда быть на внутренний смысл того, что гуру хочет сказать ученику. И, но если мы требуем каких-то именно отношений этикета, уважения, почтения в свою сторону от гуру, внимания, не совсем может быть правильно. И здесь говорится, что Брахма, он не верховный Господь, манисты отождествляют. Но Брахма, он слуга. Он просто очень могущественный слуга. Наделен определенной энергией, полномочиями. Итак, это различие здесь очень-очень важно, это подчеркивается. Что есть гуру, есть Кришна, есть преемственность, есть способность принимать. Итак, мы сказали в лекции, что у каждого есть свои взаимоотношения с Богом. Даже у карми есть свои взаимоотношения с Богом. У любого человека есть взаимоотношения с Богом. Как одна женщина рассказывала мне в Вриндаване. Она говорила, что Кришна в моем сердце сейчас. Мне сейчас не нужен никто. Ну, Вриндаван – такое место, где можно получить сильное впечатление. Некоторые неопытные люди попадают под влияние этих впечатлений и думают, что непосредственно можно общаться с божествами, с Богом. То есть, до какой-то степени это правда, но они думают, что все, уже больше не нужна преемственность. Они забывают, что эту способность восприятия не получили по милости гуру, так или иначе, все равно. Нельзя избежать этого момента. Милость гуру должна быть. И так, эта женщина говорила о своем опыте, а я раздражался в это время. Что мне не нравится, когда кто-то говорит, что я слышу сверхдушу, и вот теперь слушайте меня и прочее. Но я думал, я уже имел опыт общения с такими людьми, я думал, надо просто выслушать, промолчать, и это все просто кончится когда-нибудь. Я говорил, да, 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 да. И целый час, боже мой. Но она сказала в конце, ну так что-то вы должны сказать на этот счет. Должны подтвердить это все. Я говорю, я не знаю, у меня такого опыта нет, как я могу подтвердить или отрицать. Я не квалифицирован, чтобы такие вещи подтверждать. Она, нет, нет, ну хотя бы свое мнение скажите. И тогда у меня раздражение, стало находить выход. Я сказал, вы ходите на Магаварати? Несколько так сказал, агрессивно. Она сказала, бывало, я проснусь рано утром. А Кришна говорит, куда ты? Я уже здесь, в твоем сердце. Зачем тебе куда-то идти? Я здесь. Давай поспим, полежим вместе. Ну, видим, мы видим, что взаимоотношения есть, видите? У каждого человека. Это правда, у каждого есть сверхдуша. Нельзя это отрицать. Но есть один момент. Если сверхдуша исполнитель наших желаний, то мы в мае. Один ученик пришел к Прабхупаде после инициации и сказал, Прабхупада, я получил инициацию, спасибо большое, но у меня есть теперь несколько просьб к вам. Вы мой гуру, и теперь я прошу вас кое-чего. Я бы, знаете, не хотел жить в ашраме брахмачарьев. Я хочу жениться, жить дома. Можно, Прабхупада, я уйду за ашрам? Да, сказал Прабхупада, так ледяным тоном, несмотря. Конечно, полное право имеешь. Спасибо, Прабхупада. И еще момент. Знаете, не для меня это санкиртана, эти беспокойства. Можно я займусь просто бизнесом, зарабатывать деньги буду, поддерживать семью. Нормально. Да, свой пропада. Твое законное право, можешь делать так. О, хорошо. Удачи. Вторая, благословение. Два благословения уже. И он продолжал в том же духе, и на все был ответ. Да, конечно, да, конечно, конечно, да. В принципе, он был счастлив, и он ушел оттуда. Там еще один сидел брат Боги его, который на все это смотрел, на Прабхупаду, на этого ученика, и понимал, что происходит. И он выбежал следом, остановил его. Послушай, если гуру все позволяет ученику, значит, ученик в плохом состоянии, в очень плохом, и ушел. А ученик остановился, стал думать, что это не то. Надо вернуться к Прабхупаде. Надо спросить у него. Почувствовал тяжело себя. Когда он возвращался уже, в это время Прабхупада снял одежду и в гамчи, шнур на ухо, уже в туалет собирался идти, в ванну. И он тут же остановился, Прабхупада, извините, но я себя очень плохо чувствую сейчас, я должен быть что-то не то сказал. Дайте мне наставление, вы мой гуру. Мне нужно наставление. Что-то неправильно. Прабхупада даже не глядел на него. И таким же ледяным тоном сказал, теперь ты получил от меня инициацию, ты мой ученик, теперь ты должен спрашивать, что я хочу, а не то, что ты хочешь. Вот и все разницы. Все разница, отношения с Богом всегда есть. Но чаще всего люди приходят к Богу, чтобы привлечь его к своим желаниям. Посмотри, какие у меня проблемы. Послушай, что я тебе скажу. Пойми меня. Я тебе сейчас всю душу раскрою, чтобы ты меня понял хорошо. И начинает подробно излагать, какие проблемы. Кто виноват, и кто его окружает, и как все было с самого начала. Историю своей жизни, как будто он ничего не знает. А он действительно эти вещи не знает. Он вне страданий. Мы хотим его спустить иногда до своих страданий, переживаний. Ну-ка, пострадай вместе со мной. Понимаешь теперь? Понимаешь теперь, что такое наше существование? Ты должен понимать это. Благослови меня. Это тоже взаимоотношения, безусловно. Но Прабхупада говорил, к чему эти просьбы все сводятся? Дай мне хлеб насущный. Дай мне здоровье. Семью, дом дай мне. Но посмотрите, птицы, они же животные, не просят ничего этого, а имеют. Нужно ли эти вещи просить у Бога? И так, Бог – исполнитель моих желаний, это один момент. Гуру также могу понимать. Гуру – исполнитель моих желаний. И есть другая концепция бхакти, которую мы пытаемся здесь развивать. Я – исполнитель желаний Кришны и Гуру. Каким образом? Я должен увидеть, что ему нравится, Гуру и Кришне. Итак, Гуру на кого-то смотрит, с кем-то разговаривает, улыбается, значит, ему нравится это. Ага, я должен обратить внимание на этот момент. Почему нравится ему? Может быть, я должен стать таким же? Нет, неправильно. Как, например, Прабхупада уезжал из Америки в кругосветное путешествие и сказал Тамала Кришна Госвами. Тамала Кришна, рядом стал Брамананда. Брамананда с вами. Знаете, такой полный, большой такой. Сказал, ты должен стать таким же, как Брамананда. И уехал, ничего не объяснил. Он приехал через 3 месяца, и все встречали его. Тамала Кришна Госвами не было. Где Тамала Кришна? Болеет. Что с ним? Он стал есть 3 раза в день после вашего отъезда. Теперь он заболел и лежит, не может подняться. Почему? Он хотел стать таким же, как Брамананда. Я ему сказал, что он проповедовал, как Брамананда. Итак, каким же я должен стать? Однажды осел подумал, почему хозяин так любит нашу собаку? А меня не очень. Стал наблюдать, он наблюдательный осел. И он увидел... На самом деле потому, что когда хозяин приходит домой, собака сразу бежит к нему сама. Лапы к нему на колени, на грудь. Лижет руки, лает, скулит и хвостом виляет. Все эти признаки. И вот хозяину нравится. Он ее гладит, поэтому она подлизывается к нему. Все понятно, подумал осел. Секрет ясен. Хозяин вернулся, и тут осел выскочил. Копыта на плечи хозяина. Хвостом размахался и закричал, как сумасшедший, стал лизать его лицо. Хозяин, что случилось со слом? Эй, слуги, схватите его, поставьте в сарай на место. Его избили палками. Я все думал, вот какая несправедливость, посмотрите. Ведь это несправедливо. Подумайте, собаку гладит, а меня бьет. А за что? А ведь я делал то же самое, что она. Демоны так же рассуждают. Мы вместе пахтали молочный океан. Вместе. Вместе трудились одинаково. Но он благословил полубогов, а нас отверг. В духовном мире по-другому. Если Кришне что-то нравится, то другие сразу заметят это. О, им нравится это. Мы должны служить этой гопи. Мы должны служить этой гопи, чтобы понравиться Кришне тоже. Не то, что мы должны эту гопи как-то устранить. Встать на ее место и обрадовать Кришну. Он позовет слуга и скажет, уберите его в материальный мир, в сарай поставьте туда его. Итак, природа ложного эго такова, говорится, и желание становится законом, и этот закон нельзя применить к духовному учителю. Особенно бывает трудно, когда есть телесная привязанность к гуру. Гуру, когда молод, выглядит молодо, привлекательно и красиво, и очень умен, красиво поет, танцует, и это очень бывает проблематично для преданных. Он очень привлекательный. Эта телесная платформа бывает очень сильно мешает этих отношениям. Как же увидеть его природу, гуру именно, не телесную природу? Для этого нужно заниматься именно преданным служением, иметь чистые мотивы и стараться видеть различия между ним и Кришной. Между ним и Кришной, между гуру и Кришной есть различия, есть единство. Как христианин говорит, Христос сказал, я и Отец одно. Прабхупада объяснял, означает, что Отец и Сын вместе. Не означает, что Сын становится Отцом, превращается в Отца. Означает, что они вместе. Итак, есть воля Верховного, и мы можем понять это в общении с духовным учителем. Как? Нужно увидеть, что ему нравится, а что не нравится. Если что-то не нравится во мне, если он не смотрит на меня, я должен разобраться в себе. Он гуру. Это явное наставление человек получает тебя. Разобраться в себе должен, в своих желаниях, в своих мотивах. Здесь это подчеркивается, что не как манисты, нет-нет, совсем по-другому. Брахма Бхагаван, потому что он лучший слуга, могущественное живое существо. И поклоняясь таким образом, даже с материальными желаниями, повторяя такие молитвы, правильные молитвы, человек развивает привязанность к Кришне. Гуру очень радуется в этом случае. А Кришна дает, снова привязанность к гуру увеличивает. А гуру снова открывает больше Кришну. А Кришна снова больше дает привязанность к гуру. И таким образом все это происходит. Итак, если мы хотим быть ближе к гуру, мы должны стать ближе к Кришне. Кришна нас свяжет больше с гуру. И снова это будет продолжаться. И ничто, кроме преданного служения, Кришна не удовлетворяет. Поэтому гуру, он не будет счастлив, даже если ученик служит ему. Но без бхакти по отношению к Богу. Он будет принимать такое служение, но несколько равнодушно будет принимать. То есть удовлетворение гуру исходит из других мотивов. Когда Кришна доволен, когда его гуру доволен, только тогда гуру доволен. Так как же мне его удовлетворить? Мне нужно удовлетворить его гуру, нужно удовлетворить Кришну через него. И тогда гуру будет доволен. Тогда он обратит на меня свое внимание. Потому что гуру, он смотрит на учеников, знаете как? Я слышал это из многих источников. Он говорит, это мои гуру. Они служат Богу все. Лучше, чем я. И если ученик проявляет такие какие-то свойства, удивительно, начинает служить Кришне, гуру очень счастлив становится. Это вот он учит меня, он обращает внимание на его, как он хорошо служит Кришне. Как он хорошо служит гуру, то есть моему гуру также. Это парампара, это связь. Так же, как ученик связан, так же гуру связан. Все связаны в этой единой цепи передачи знаний. И моя личная жизнь, конечно же, зависит непосредственно от моих взаимоотношений с гуру. Полной зависимости. Однако существование всего общества зависит от основателя Ачарьи, от Шрилы Прабхупады. Так и две вещи связаны. Если проблемы в обществе, мы должны вспомнить Прабхупаду. Если проблемы в личной жизни, мы должны медитировать на лотосные стопы непосредственно духовного учителя. И то, и другое должно быть в нашем случае. За каждым духовным учителем есть Прабхупада, один и тот же основатель Ачарьи. Это очень важный момент. Это делает наше общество единым, сильным. Вот это видение. Если мы видим, что общество раскалывается и терпит какие-то трудности, означает, что принцип Прабхупады нарушается, сознание Прабхупады нарушается. А хотя сознание гуру может и быть, но сознание Прабхупады нарушается. Итак, сознание Прабхупады не должно нарушаться. Если у меня личные проблемы, очевидно, что мой гуру Махарадж лично не удовлетворен моим служением. Также это в зависимости. И если даже человек не находится на должном уровне, как Дакша, он повторял молитвы Хамсагухе, по-моему. Да. Не повторял свои молитвы он. Прабхупада говорит, он бы не мог вознести такие молитвы сам по себе дакша. На его уровне невозможно так мыслить. Но он повторял молитву Хамсагухе и получил такой же результат, как если повторяли совершенные личности, поскольку молитвы совершенны. И здесь также эти жители, они имеют материальное желание, но повторяют совершенные молитвы, и результат приходит. Даже исполняя материальные желания, они развивают привязанность к Богу через такое служение. Итак, главным образом нам нужно правильно понять позицию гуру, правильно к нему обращаться, правильно видеть его положение. И даже если мы полны недостатков материальных желаний, результат будет правильный. Поэтому мы воспеваем каждое утро самсара, Шугуру Чаранападма, так много духовных учителей. 3 раза в день, как минимум, ученик должен вспоминать глубоко взаимоотношения с гуру. И там говорится, кто такой гуру. Он поет и танцует. Вот это гуру поет и танцует во время, когда святое имя слышит. Это признаки гуру. Там не описывается никаких проблем других. Он также поклоняется божествам, он искусен в этом, занимает учеников. Он также предлагает пищу и вкушает предложенную пищу, очень радуется, когда другие вкушают Кришна-прасад, испытывают такие эмоции, вот они признаки. Он очень рад, когда люди принимают Кришна-прасад и сам с удовольствием почитает его, танцует, поклоняется божествам, это его вкус. Он также непосредственно слуга для ученика Рады и Кришны, он проводник в тот мир. Он знает секреты их взаимоотношений, может их раскрыть, когда это необходимо. Он является представителем Господа. Все писания говорят об этом. Говорится, духовный учитель таков. Гуру Татва. Но это не связано с материальным телом, ни в коем случае с его способностями. Если на чистую преданную нельзя смотреть призму его способностей, формы тела, типа ума или чувств, его дефекты речи, может быть, или телесные недостатки, это является оскорблением Ганга. Она может быть покрыта мусором во время сезона дождей. Но мудрые люди, они слышат омовение, невзирая на состояние воды, принимают омовение, поскольку Ганга не теряет очищающей силы. И так квалификация гуру. Говорить о Кришне, говорить правильные вещи. Просто правильные вещи. Если даже есть какие-то материальные изъяны, это не так важно, поскольку послание передается в верном настроении, в правильном настроении. И говорится, нужно почитать его 3 раза в день, такого духовного учителя. Все признаки налицо. Кроме того, он океан милосердия и сострадания. От него исходит према. Это очень удивительный момент. Кто-то может сказать, а что, если он не на уровне према бхакти? А мы поем, от него исходит према. Как же она исходит према от него? Если он не на уровне, может быть, према бхакти, может быть, не все гуру на уровне рагануга бхакти. А говорится, према исходит через процесс, это происходит. Мы тоже, может быть, не на уровне бхавы, но если мы воспеваем Хари Кришна, мы же испытываем это состояние. Потому что мы связаны с преемственностью. Мы подключены, говорится. Даже если неопытный человек послушает мастера, электрика, который скажет ему, проведи так, 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 соедини здесь, включай, и будет свет. Прабхупада говорит, свет будет. Так вот, гуру очень опытен в этих отношениях. Опытен в следовании наставлениям гуру. Он, говорится, очень хороший слуга. Он понимает, как правильно, как следовать до тонкостей. И поэтому он может источать прямо бхакти. Возможно, это не исходит не от него непосредственно, но это не исходит по парампаре, разницы никакой нет. Кришна сказал Арджуне, или Арджуна сказал кому-то, или кто-то передал дальше. Если точно совпадает, нет никакой разницы в парампаре, в преемственности. Потому что главный смысл – передача знания, следования. Пока духовный учитель следует, он является духовным учителем. Почему? Поскольку я тоже должен следовать. Это главный принцип. Иначе, если бы гуру был бы с Богом, я бы сказал, он с Богом, и для него это возможно. А я не могу. Я на другом уровне. Поэтому гуру, даже если он уттама, он спускается на уровень мадхьяма и живет здесь, как обычный человек, и говорит, вот это плохо, вот это хорошо, и действует так же. Вот это плохо, это хорошо. Принимает, отвергает, применяет. Просто обычный разум, который каждый может применить. Итак, есть гуру, спускающийся с уттама, а есть гуру, поднимающийся на этот уровень также. Есть 2 типа гуру, поднимающиеся и спускающиеся, освобожденные и поднимающиеся. И то, и другое гуру, поскольку они следуют наставлениям духовного учителя и все время думают о том, как распространять сознание Кришны, это гуру. Занят. И если он не занят, это неправильная позиция. Прабхупада говорит, даже если он будет освобожден, он должен продолжать действовать как неофит. Он не должен отвергать садана бхакти, простые вещи полезные, которые есть. Даже виваха яги, он не должен отвергать этого, приняв саньясу. Он должен это поощрять для учеников, поскольку это необходимо и важно. И так он будет действовать таким образом. Это несколько важных моментов во взаимоотношениях. И главный момент заключается в том, что есть миссия. Гуру этим живет. Внешний и внутренний. Если кто-то думает, что гуру лишь внешний проповедует, а внутренний думает о чем-то другом, это ошибка. Гуру, он чист изнутри и снаружи. Он исследует и думает. Таким образом, он думает о миссии, раз он занят миссией. И также принять гуру можно только с миссией. Нельзя принять гуру без миссии. Или миссию без гуру. Это одно целое. Поэтому, если мы принимаем гуру, принимаем миссию. Нет необходимости принимать гуру, если мы не хотим следовать его наставлениям или его настроению. Поэтому принимается одновременно то и другое. Это называется принятие духовного учителя. Принятие духовного учителя. Вот это принять, принцип принять его. Получить от него посвящение. И затем воспевать Харе Кришна. И распространять этот принцип воспевания святого имени. Это миссия Господа Читания. Это миссия всего нашего времени сейчас. Миссия любви. Не миссия возмездия. Говорит, поубивать бы всех, говорит вашнавский поэт. Нет, нет, никого не убил. Всем ходил, раздавал святое имя и умолял, воспевайте, пожалуйста. Всем давал прему. И таким образом миссия ясная, не убивать, а распространять Харе Кришна. Харе Кришна. Несколько вопросов, пожалуйста. Что делать, когда ученик хочет, чтобы гуру его поругал, а гуру его хвалит? Делать наоборот? Если ученик хочет, чтобы гуру его поругал, означает, что он не готов к наставлениям еще. На самом деле, когда ученик ожидает, что гуру будет его ругать, он не готов. Он должен не ожидать этого. Должно быть неожиданно. Когда нет никаких причин, чтобы меня ругать, вот тогда гуру будет ругать. Это же искусство целое, как ругать. Это всегда неожиданный момент. И когда это неожиданно, человек проявляется полностью, каков он есть. Сразу вы можете понять. Сделайте что-то неожиданное и посмотрите на его реакцию, сразу поймете, что за человек. И он даже сможет понять, что его разоблачили. Сам человек может понять это. Один ученик пришел к гуру и сказал: «Гуру, поругайте меня. У меня, может быть, есть недостатки у самого, знаете, я конфликтую там, но мне кажется, они неправы. Но если у меня есть, скажите мне об этом». Он говорит: «Сейчас ты готов слушать, я не буду ругать. Вот когда ты будешь не готов слушать, я сделаю это». Ученик расслабился здесь же на этой встрече. Думал, когда это будет. Но не прошло нескольких минут, как гуру обрушил на него некоторые слова. И он был не готов. Потому что он думал, когда это будет. Сейчас я готов. И он расслабился, и гуру тут же использовал это. И сразу все прояснилось. Все проблемы сразу прояснились. Он исполнил желание ученика, но так, как это необходимо было сделать, не так, как он хотел. Когда я все, что угодно готов принять, это нетрудно выслушать. Высшей материальной природы. Так? Вы говорите о духовном уровне, как достичь его, который выше материальной природы?
Ну да, потому что как бы если ты находишься на своей позиции, у тебя все хорошо, все получается, ты делаешь все в соответствии со своей природой. Начинаешь делать что-то более высокое, сразу чувствуешь, что энергия материальная больше сопротивляется.
Когда мы делаем что-то более высокое, мы чувствуем, что материальная энергия сопротивляется. Мне нужно понять, что мы делаем более высокое.
Больше хотим сделать для Кришны, не основываясь там на своей природе, а просто хотим как-то предаться, что ли, сделать то, что нужно.
Поэтому сопротивляется материальная природа, что вы не используете свою природу, как вы сказали. В этом случае, да? Один преданный сказал мне, говорит, уже 9 лет в храме, и я многих знаю, и они уже многие достигли большого положения, и кто проповедник, кто еще кто, а я до сих пор на подсобных работах. Что же мне делать? Он говорит. Он думал, что это не является совершенством. Мы обсуждали это и выяснили, что ничего делать не нужно. Нужно повторять Харе Кришна. И делать любую деятельность. И он смог принять это. И когда он принял, ему стало гораздо лучше.
Безинициативное?
А нет, нужно знать, в чем мои обязанности. В чем мои обязанности? Нужно знать это. Инициативно выполнять их. Например, президент может сказать повару, сегодня праздник, нужен пир. Дает такое наставление. В чем проявляется его инициатива? Он не президент. Но в чем проявляется его инициатива? В этом искусстве он думает, я закачу сейчас такой пир. И он проявляет именно свой энтузиазм, свое понимание, свой разум, свое искусство. Но он потому что знает, в чем его обязанности. У каждого должны быть какие-то обязанности, и мы должны делать хорошо, и все. Даже просто. Или наши обязанности только брахманические должны быть. Не обязательно. Любые, говорится. Ягьярта, кармано, нитра. Любые обязанности. Кришна примет любые. Любую работу. Помните, одна преданная Прабхупада, она стала пренебрегать несколько мытьем полов. Прабхупада после лекции сидел в алтарне с учениками, о чем-то еще говорил. И в это время уже мыли полы. Каждое утро приходила преданная и мыла полы. И о чем-то Прабхупада говорил, там или какие-то вопросы еще оставались. И вдруг он заметил ее и сказал, каждый день ты приходила и мыла очень хорошо полы, сегодня ты как ворона в луже плещешься. И он встал, он поднял тхоти, засучил, взял тряпку, стал мыть полы. Для Прабхупады было все равно, чем заниматься на самом деле. Для Кришны. Любая работа его привлекала для Кришны. Мы должны привыкнуть к своей природе. Привыкнуть к своей природе. Принять свою природу. Из-за страсти это, может быть, трудно кажется. Но когда страсть уйдет, это, естественно, легко. Просто есть природа, и я могу это делать. Это просто. Но сначала, может быть, мы не будем действовать в соответствии с природой. Есть причины. Поскольку главный принцип все же не материальная природа. А принцип санатана дхармы – служение. Поэтому сначала будем делать все необходимое. Особенно в вашем брахмачарье, в начале все, что необходимо, люди делают, не разбирая. Просто принцип служения, любая деятельность – да, удовольствие Кришны. Вот в этом блаженство найти. А затем человек уже может использовать природу. Как, может быть, я упоминал в прошлый раз об этом, но я нашел в источнике вечного наслаждения, как Юдхиштхира, Махараджа Юдхиштхира организовывал Раджасую Ягью. И там описывается, что Арджуна помогал ему, Пхима, Накула, Цахадева, Карна, Дуритхана. Чем они занимались на Раджасую Ягью? Арджуна принимал, по-моему, гостей, Дуритхана был казначеем, Пхима был кухней возглавлял, кшатрии. Кшатрии. Они занимались совершенно другими, не своими обязанностями. А и далее Прабхупада говорит, что Юдхиштхира аджата шатру, у него не было врагов. И они делали все это только потому, что любили его и хотели ему сделать приятное. Вот и все. Вот он принцип. Принцип семьи. Может быть, я кшатрий, а дома я кто? А дома жена скажет, сходи там, мусор вынеси. Это нормально в домашней обстановке. Почему нет? Я не могу сказать, погодите, это не моя должность вообще. Дорогая супруга. Если вам нужно кто-то выносить ведро, наймите шудру. семье это неприемлемо. И если мы большая семья, в этом смысле можем делать любую работу, которая необходима. Почему? Чтобы сделать приятно Шриле Прабхупаде, духовному учителю, президенту храма, поскольку мы любим его. Так ведь правильные отношения должны быть такими. Это руководство к деятельности в Исконе, в семье. Когда будет структура, также нужно будет поддерживать и какие-то должностные вещи. Но это гораздо позже, когда мы усвоим принцип именно этих отношений, внутренних отношений. Тогда нетрудно будет и структуру утвердить. А если не будет любовных отношений, структура породит различия, разногласия и вражду. Сильные, слабые, богатые, бедные. Погодите, что же это такое? Это же уже было в истории. Они же так это понимают. Зачем у вас эта кастовая система? Нет, это не кастовая система, это вайшнавский принцип должен быть заложен в нее. Принцип любви, заботы, доверия, воспевания, развития правильных отношений. И, то есть мы готовы здесь делать для миссии любую вещь. Лишь бы гуру был доволен Кришной. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.